Киев, 29 марта 2013 года. Штарк не любил этот город, не понимал его устройства. С московским снобизмом глядел на облупленные провинциальные старинные здания и с презрением на новые небоскребы, недоскребы с башенками, словно построенные обедневшим Лужковым. Только промышленные постройки иногда останавливали его взгляд. Тут встречались инопланетные экземпляры на разных живописных стадиях распада. Судзуки с усталым водителем и четырьмя спящими пассажирками тряслась по разбитым мостовым. Таких в Москве уже лет 10 как не осталось. Но в этот раз Штарку неожиданно легко дышалось в Киеве. Здесь была уже настоящая весна, и Штарк приоткрыл окно, чтобы впустить нежный утренний воздух. За время пути у него так и не созрело никакого внятного плана, как вытащить Малинари. Ясно было то, что придется лететь в Калифорнию, а всех, кто эвакуировался с ним из Москвы после стычки на Преображенской набережной, оставить здесь. Лучше даже не в Киеве, в идеале надо взять на прокат машину, чтобы Софья, Анечка и дети поколесили по Украине, нигде надолго не задерживаясь. Пора купить всем новые телефоны и расставаться. Пока он ходил за мобильниками, проснулась Аля, а за ней остальные пассажиры Судзуки. Когда Штарк снова забрался в машину, его встретил острый запах свежих детских какашек. На заднем сиденье Софья пыталась восстановить гигиену с помощью влажных салфеток, а избавленная от потяжелевшего подгузника Аля неудержимо веселилась. Подождав, пока возня утихнет, Иван раздал новые телефоны и позвонил Софье, чтобы у нее отобразился его номер. Пора было объяснить диспозицию, но Штарк тянул время. Он знал, что его план не понравится ни Софье, ни особенно Анечке. «Можно я маме позвоню? Она уже, наверное, по моргам меня ищет», — сказала Ира. «Только по скайпу», — сказал Иван. «Я денег всем положил». Он специально купил смартфоны, чтобы можно было пользоваться скайпом и не светить номера. Закатив для порядка глаза, Ира вошла в скайп и набрала номер матери. Скоро причитания Татьяны наполнили салон Судзуки, словно бывшая жена Штарка была где-то совсем рядом. «Скажи, что жива, и будешь звонить, и вешай трубку», — скомандовал Штарк. С видимым облегчением Ира так и сделала. «Пап, как ты думаешь, когда мы вернемся?» «Мне все-таки в школу еще надо», — сказала она тихо. «И мама с ума будет сходить, ты же слышал». «Если все получится так, как я хочу, то скоро», — попытался обнадежить ее Штарк. «Ты уже что-то задумал», — покосилась на него Софья. «Даже не надейся, что ты сейчас свалишь, а мы здесь останемся тебя ждать, как Пенелопы». Анечка Ли ничего не сказала, но Иван чувствовал, что и она того же мнения. Со вздохом он завел машину и тронулся с места. «Давайте найдем какой-нибудь Макдоналдс, помоем как следует Али задницу и позавтракаем». Ира сморщила нос, но вслух никто не возразил, и Штарк довольно быстро добрался по навигатору до ближайшей бигмачной. Обычная для этих заведений пеленальная комната называлась здесь «кимнатой для повывання малюків». Ивану тут же представились подвывающие малютки, но он промолчал. Софья проснулась в плохом настроении и вряд ли стала бы смеяться вместе с ним. Себе он не взял ничего, кроме молочного коктейля, а у остальных обнаружился волчий аппетит. Когда куриные наггетсы и картошка исчезли с подноса, Иван рассудил, что настало время для неумолимой логики. «Помнишь, Софья, я тебе показывал статью в Терлокской газете?» Софья кивнула. «Там было сказано, — продолжал Штарк, — что в доме некоего Эдуарда Рейса нашли трех мертвых бандитов, а самого этого Эдуарда не нашли, и Тома там тоже не было. Вчера генерал сказал мне, что Тома ранили мексиканские бандиты, и теперь он в больнице». «Ну да, ты рассказывал. К чему ты клонишь? Я хочу найти Рейса. Возможно, он знает, что случилось на самом деле. Или его держат там же, где Тома. Если через него зайти не удастся, то не будет вообще никаких зацепок». Софья и Анечка смотрели на него напряженно, ожидая продолжения. «Мне нужно ехать в Калифорнию. Не вижу другого выхода».
«Так себе план», — сказала Софья, прикладывая к груди проголодавшуюся Алю.
«Калифорния большая. Приедешь. А дальше что?»
«Другой план что-то не придумывается», — пожал плечами Иван. «Еще могу вернуться в Москву, объяснить Фалину Юрию Геннадьевичу, генерал-майору ФСБ и МВД одновременно, что случилась какая-то хрень на набережной. Я не виноват и готов с ним работать».
«А почему ты не хочешь так сделать?» — спросила Анечка. «Ты же и вправду не виноват, что какие-то люди устроили стрельбу».
Софья посмотрела на приятельницу с удивлением. «Ты серьезно считаешь, что Ивану можно ехать в Москву?»
«Те люди точно знают, где Том», — сказала Анечка Ли упрямо.
«Да они никогда его не отдадут», — горячо возразила Софья. «Ты что, не понимаешь? Будут требовать от Ивана, чтобы он работал на них. И пока не выжмут из него все, Тома не отпустят».
«А может, и вообще не отпустят? Зачем?» Анечка задумалась. Иван в который раз удивился Софье. Жена никогда не пыталась казаться умной, избегала длинных слов и говорила, что она человек визуальный и любит и думает глазами. Но анализировала ситуацию она часто быстрее Ивана, хотя он как раз анализом и зарабатывал на жизнь. И, пожалуй, замечала больше деталей, чем он.
«Ты права», — согласилась наконец Анечка. «Но так хоть какая-то надежда есть». «А если Иван найдет Тома, что он будет делать? Отобьет его у генерала?»
Хотя Анечка задала этот вопрос не ему, а Софье, он тоже не мог ответить ничего конструктивного.
«Посмотрим, симпровизируем. Вряд ли такой ответ кого-нибудь устроит». Иван вспомнил, какой несгибаемой может быть тихая обычно Анечка.
«У меня другое предложение», — прервала неловкую паузу Софья. «Иван, а ты не думал связаться с Винником?»
«Это его люди были вчера на джипе», — покачал головой Штарк.
«Почему ты так решил?» — не сдавалась Софья. «Мало ли кому насолил этот твой секретный НИИ».
«Им конкретно я был нужен. Они меня пытались вытащить из машины. Это еще ничего не значит. Может, они даже не знали, кто ты такой, думали, что ты один из этих институтских.
Соня, ты споришь ради того, чтобы спорить. Если можно придумать только одно разумное объяснение, оно и есть правильное».
«Хорошо, пусть так», — мотнула головой явно неубежденная Софья. «Но почему не спросить Винника, что он затеял? Ты просто боишься ему звонить? Или брезгуешь?»
И снова Ивану было нечего ответить. Женская логика сегодня определенно оказывалась сильнее. Штарк понял, что после случая на набережной он еще не вполне способен анализировать происходящее. У него начиналась простуда, в горле соднило. Впрочем, подумал Иван, я еще легко отделался, кажется.
«По-моему, Софья права», — вступила в разговор молчавшая до сих пор Ирка. «Позвони этому Виннику по скайпу, как я маме, а то он тебя потерял, наверное».
«Ваня, ты устал». Софья положила ладонь на его руку. «Давайте остановимся где-нибудь. Ты бы хоть прилег ненадолго, а потом решим».
Штарк не был уверен, что сон что-то изменит, но решил не спорить. Аргументов все равно не было.
«Да, я поспал бы часок», — сказал он.
«Посплю и буду как новенький, и все додумаем». В гостиницу таким кагалом вселяться не хотелось. Штарк нашел сайт, на котором киевские квартиры предлагались в посуточную аренду, и тут же договорился о трешке на улице Саксаганского за $150 в день. как заверили Ивана, со всей необходимой мебелью и Wi-Fi. Через полчаса хозяйка уже ждала их с ключами, Штарк заплатил для начала за трое суток и, не раздеваясь, рухнул на кровать, предоставив женщинам обживаться. Только сейчас он чувствовал, что и вправду не может функционировать от усталости. У него просто-напросто кончился завод. Проснулся он через два часа со страшной мигренью. К тому же было больно глотать. Рядом с кроватью он обнаружил походную колыбельку, в которой спала Аля. Откуда кроватка? Неужели Софья успела выйти, купить и вернуться? Она что, собирается здесь жить? Впрочем, эти вопросы могли и подождать. Иван помассировал себе шею, головная боль немного отступила. Вытащил из кармана свой новый телефон и зашел в Твиттер. Почему-то теперь имя контакта с Винником не показалось ему такой отвратительной, как ночью и утром. За ночь финансист написал десяток твитов, почти все с требованием скорее выйти на связь, под конец уже и матерные. Но в самом последнем твите была ссылка на какой-то французский сайт. Штарк кликнул на ссылку и, перескакивая незнакомые слова, прочел. «Отделение банка Креди Леоне на авеню Опера в Париже ограблено во второй раз за три года, тем же способом, что и три года назад, но с кровавым результатом». Злоумышленники проникли в подвал соседнего офисного здания, проделали дыру в стене и оказались в хранилище банка. На месте преступления их застал охранник, и грабители застрелили его, прежде чем вскрыть 200 ячеек. «В 2010 году грабителей тоже увидел охранник, но он остался жив», — говорит Франсуа Небо, представитель полицейского профсоюза «Синержи». В обоих случаях преступники были профессионалами, применяли специальные инструменты. Тут Штарк не понял несколько слов, но в этот раз преступление отличалось жестокостью и бессмысленностью. Они почти ничего не смогли унести. По сигналу из отделения банка полиция прибыла через считанные минуты после начала ограбления. Преступники успели вскрыть ячейки, но большую часть их содержимого просто вывалили на пол, прежде чем скрыться через ту же дыру в стене, через которую вошли. В 2010 году отделение было закрыто на ремонт и менее тщательно охранялось. Однако в ячейках хранилища по-прежнему содержались ценности клиентов. Преступники не зря потратили несколько часов. Ущерб арендаторам ячеек был оценен почти в 20 миллионов евро. На этот раз ущерб пока не подсчитан. «Отделение на авеню Опера фатально не везет», — говорит представитель Креди Леоне. «С нашей стороны будут предприняты кардинальные меры. Как минимум придется укрепить подвал». Надо сказать, что после предыдущего ограбления безопасность хранилища уже была усилена, и это позволило минимизировать потери клиентов. Первым импульсом Штарка по прочтении этой парижской новости было позвонить Контреросу. Но тут же Ивану пришло в голову, что и у Винника за вчерашний вечер и ночь многое могло измениться. Открыв ведомости, он заключил, что не ошибся. «Белый рыцарь для Винчи», — гласил заголовок среди основных утренних новостей. Из заметки, основанной целиком на неназванных источниках, следовало, что Винник в последний момент нашел деньги, чтобы заткнуть дыру в балансе своего банка, и сегодня Винчи должен возобновить выплаты контрагентам в нормальном режиме. По сведениям все тех же неназванных источников, деньги поступили с Ближнего Востока, где у Винника существуют партнерские отношения с несколькими богатыми частными инвесторами. «Вот тяна! Арабы спасли еврея», — подумал Штарк. Он не верил в этой заметке ни одному слову. «Если деньги нашлись, почему нет официального объявления от Винчи?» Теперь Ивану было очевидно, что с Винником все же надо связаться. Может быть, лучше всего по телефону, хоть он и прослушивается. Чтобы генерал Фалин знал, что Иван по-прежнему добивается освобождения Малинари, и убивать заложника — плохая идея. Мало ли что придет в голову двойному генерал-майору. Вот же ограбил он парижский банк, решив не дожидаться милости от Винника. Но первым делом Штарк набрал все-таки парижский номер Контрераса. Мексиканец ответил так весело и беззаботно, что Иван понял. Новостей скульптор еще не читал и вдруг услышал. «Все прошло отлично, Иван. Зря я в тебе сомневался. Большое спасибо. Теперь осталось только доставить ваши облигации Ксении. Ты себе не представляешь, у меня прямо гора с плеч».
«Подождите, Виктор, вы говорите, сделка прошла?»
«Да, вчера наш друг Ходжсон позвонил через час после тебя. Мы встретились, обменялись, никаких проблем. Ему яичко, мне американские бумажки».
«То есть вы не слышали, что ваше отделение банка вчера ограбили?»
«Вот это да!» — Контрерас захохотал. «Тогда мы все родились под счастливой звездой. Если его ограбили, то уже после того, как мы с Ходжсоном там побывали».
«Виктор, вам необходимо скорее положить бумаги в другую ячейку».
«Почему?» — опешил американец. «Я собирался отвезти их в Афины».
«Люди, которые ограбили банк, это люди из спецслужб, Виктор. Это из-за них у нас возникла та заминка. Они создали в России большие проблемы моему клиенту. Он их пытается решить. И еще эти люди захватили заложника, моего партнера, американца. И если грабители не нашли в банке то, что искали, то я даже не знаю, жив ли еще мой друг».
Иван сам не понял, зачем рассказал все это скульптору.
Тревога за Малинари, за своих, какая-то общая разбалансированность, которую он чувствовал все последние сутки. Вот и результат. Прямо-таки девичья иррациональность. Он вдруг ощутил, как к горлу его подступает комок.
Контрерас некоторое время сопел в трубку, потом спросил. «А что им нужно, этим людям из спецслужб?»
«Яйца. Им нужны яйца. А в последнее время им еще нужен я. Они думают, что у меня на эти яйца чутье.
Если ты им поможешь, они обещают выпустить твоего друга?»
«Да.
Но я почему-то им не верю».
Еще одна пауза. «Если бы ты сказал мне об этом раньше, я отдал бы тебе яйцо», — сказал Контрерас. «В конце концов, на нем твоя подпись, так? Но оно у Ходжсона. Теперь можно только попросить его отыграть все обратно».
«Виктор, я, правда, очень это ценю, но не надо ничего отыгрывать обратно. Я уверен, что это невозможно.
Что я могу для тебя сделать?»
Иван вдруг понял, что у него есть к Контрерасу один вопрос, который он не хочет задавать по телефону, открытому, возможно, для людей Фалина. Ведь узнали же они, где должна совершиться сделка, значит, слушали Ходжсона или Контрераса, или обоих.
«На самом деле, Виктор, у меня есть к вам один вопрос, только у вас есть скайп?»
«Что, извини?»
«Ничего, простите, неважно. Вам можно позвонить на какой-нибудь другой телефон?»
«Да ты параноик!» — засмеялся Контрерас.
«Хорошо, я зайду в кафе. Позвони мне на этот номер через полчаса. Скажу тебе местный телефон». В спальню заглянула Софья.
«Проснулся?
Ты громко разговариваешь. Алю разбудишь». Она все еще злилась на него за поспешный отъезд из Москвы. Иван встал, побрел на кухню.
«Это ты купила колыбельку?»
«Да, придется как-то устраивать быт».
«Вас найдут, если вы тут останетесь надолго, Соня».
«Ты все-таки намылился куда-то!» Она сердито грохнула чайник на стол.
«Ну, линяй.
Найдут, значит, судьба такая.
Тебе же на самом деле все равно. Ты ввязался в свою яичную историю, чтобы пореже нас видеть.
Так зачем эти полумеры? Проваливай!»
«Соня!» Он снова почувствовал подступающие слезы. По сравнению с той свободной, быстрой, опасной, неожиданно молодой Софьей, которую он встретил год назад в Бостоне, нынешняя была мягче не только очертаниями, но и нравом. Он был этим доволен и все время хотел обнять ее, прижать к себе. Так они и жили с непроходящей этой нежностью. Но сейчас на нее было страшно смотреть. Ее гнев был каким-то новым, не из прежней вольной жизни. «Может быть, что-то связанное с защитой потомства», — подумал Иван. «Если я не могу обеспечить безопасность, включается ее инстинкт». «Что, Соня?» — переспросила она резко. «Тебе вообще не обязательно работать. Денег хватит на несколько лет. Сиди себе, возись с дочкой, мажь картинки, пиши роман, делай, что хочешь. 99% людей бы тебе позавидовали, но нет. Ты намылился, и тебе на все насрать». Только появление на кухне Анечки прервало тираду. Иван был уверен, что она зашла нарочно. Анечка Ли ненавидела ссоры. Малинария как-то рассказывал про ее философию. Начал выяснять отношения, повысил голос, уже проиграл. «Соня, ему не все равно. Ты же знаешь», — примирительно сказала Анечка. «Он хочет вытащить Тома, поэтому все так получилось». «Вытащить Тома», — взвелась Софья, — «а на детей он кладет с прибором. Том не грудной младенец. Он всегда отлично мог за себя постоять, в отличие от Тали». «Соня, он как раз сейчас не может за себя постоять», — сказал Штарк. «Но как я его оставлю? Я же не смогу потом в зеркало смотреть по утрам». «А мне в глаза ты можешь смотреть? Или тебя только то, что ты видишь в зеркале, интересует?» Анечка подошла к Софье поближе, взяла со стола чайник. «Давайте чаю выпьем и поговорим спокойно», — предложила она. «Мне надо позвонить», — сказал Иван сквозь зубы. Голова у него разболелась с новой силой, и отбиваться от обвинений в эгоизме он не желал. «Ты думаешь только о себе». Это он и от бывшей жены слышал по несколько раз в неделю. Из всех женских наскоков этот был ему особенно ненавистен. Ну что на него можно ответить? «Нет, я о тебе тоже думаю». В гостиной Штарк набрал номер Веника. Тот сразу схватил трубку. В его раздраженном «да» и за тысячу километров слышался адреналин. «Это Штарк», — сказал Иван. «Надо голосом пообщаться. Можешь выйти в скайп откуда-нибудь из соседнего офиса. Телефон только оставь в кабинете, пожалуйста». Иван дал отбой. Они никогда не обменивались с Веником скайп-именами. Но Штарк был уверен, что финансист найдет его в базе, и правда, звонок раздался меньше, чем через 10 минут. «Ты где?» — спросил Веник, по примеру Ивана, не здороваясь. «Эвакуировался», — сказал Штарк. «Что это было на набережной?» «Факап. Ты не позвонил. Ребята проявили инициативу и увидели, что с тобой поступают не по понятиям». «Просто есть разные понятия. Я купался в Яузе. Мне стало страшно за семью». «Извини, сейчас сложный момент. Все на взводе». «Зачем ты послал мне ссылку про ограбление? Ты же в курсе». «В курсе чего?» «Ай да Ходжсон! Ай да сукин сын!» — подумал Штарк почти с восхищением. «Сделка прошла», — сказал он вслух. «Ты давно говорил с Ходжсоном?» Некоторое время Штарк слышал в трубке только шумы. «Откуда ты знаешь, что сделка прошла?» — спросил, наконец, Винник. «Говорил с Контреросом». «Слушай, ты что, на самом деле воюешь со спецслужбами? Ты ведь не нашел никаких денег. В ведомостях вранье». У них источники, блин. Винник пришел в себя достаточно, чтобы хохотнуть. Журчат источники. А насчет войны, сам видишь, не я это начал.
Кто они такие, Александр? Я встретился с неким генерал-майором Фалиным. Только не понял, какой службы он генерал. Удостоверения у него есть любые.
Я знаю про него. Мои источники, Винник выделил это слово ехидной интонацией, говорят, что у него очень мало времени. Поэтому мне не страшно.
Я вижу, что тебе не страшно. Скажи, Александр, а мне-то что дальше делать?
Трудно сказать, я даже не знаю, где ты.
Кроме тебя никто не поможет мне вытащить Малинари. Тон Штарка был достаточно серьезен, чтобы сделать фальшивой любую попытку отшутиться, но Винник снова хмыкнул в трубку.
Это, конечно, приоритет, но сейчас не первый. У нас сегодня могут ввести временную администрацию в банке.
У тебя же есть люди в Штатах, Александр. Его могут убить. Не бери грех на душу.
Я дам команду, но обещать ничего не могу. К тому же ты ведь не работаешь со мной больше.
Вот потому и не работаю, — сказал Иван.
Помолчав секунд пять, Винник дал отбой.
Кажется, я могу считать договор расторгнутым, — подумал Иван мрачно. Что бы ни говорила Софья, в Калифорнию надо лететь ближайшим рейсом. Правда, еще оставался вопрос к Контреросу.
Иван понимал, что уже хватается за соломинки, почти как давеча в Яузе, но все равно набрал номер скульптора, и тот продиктовал, как позвонить на стационарный телефон кафе.
Времени Штарк отвел себе максимум пару минут. Нельзя рисковать, люди Фалина наверняка быстро найдут способ подключиться и к этому телефону, услышав сейчас номер от мексиканца. Так что он быстро изложил историю из Starlock Journal.
«Ты знаешь, кто такие эти Нортьенос и Суриенос?»
Собственно, в этом и состоял вопрос Штарка. Он мало знал о Мексике, но время от времени читал про зверства наркокартелей, которые управляют там целыми городами. Интересно, наркобароны любят скульптуру? А Церетели, скажем, знает крутых московских бандитов?
«Я слышал про них», — отвечал Контрерос. «Американские банды из мексиканцев получают из Мексики кокаин, марихуану, продают в Америке».
«Вы ведь не знаете, как выйти на них? Мне нужно найти этого Эдуарда Рейса. Он был с моим партнером, когда его взяли в заложники.
У меня есть один сосед в Куэрнаваке», — сказал Контрерос задумчиво. «У него моя скульптура стоит на лужайке перед домом. Такой, как бы, солнечный идол. Уважаемый человек в этой среде. Мой сосед.
Я могу попробовать навести справки. Эдуардо Рейс был менеджером магазина. Как его?»
«Вэлли Хоум Импрувмент в Терлоке, штат Калифорния».
«Хорошо. Но я собирался сегодня в Афины, а только оттуда домой. Если мой сосед окажется дома, я смогу спросить его дня через два. Виктор, прошу тебя, положи бумаги в ячейку. Не вози их в Афины. Можно я куплю тебе билет домой на сегодня? Я не уверен, что смогу тебе помочь. Даже что удастся поговорить с этим парнем. Ты не представляешь себе, как я был бы тебе обязан».
Видимо, отчаяние в голосе Ивана прозвучало достаточно убедительно для скульптора.
«Я сам куплю билет, что за глупости», — сказал он. «Позвони мне по этому же телефону завтра вечером. Я попробую что-то выяснить».
Еще раз поблагодарив мексиканца, Иван дал отбой и поплелся обратно на кухню. Он отдавал себе отчет в том, что надеется на Контрероса — чистое безумие. Скульптор согласился помочь просто из какого-то своего причудливого мексиканского альтруизма. Анечка заваривала зеленый чай, Софья, сложив на груди руки, смотрела в окно, на весеннюю улицу с оживленным движением. «Соня, я никуда пока не поеду», — сказал Штарк, отлично понимая, что лететь в Америку все равно надо.
«Ура!»
— откликнулась она кисло, не оборачиваясь. Анечка разлила чай по кружкам, поставила перед Иваном на стол, перед Софьей на подоконник. «Не поедешь», — сказала она без вопросительной интонации. Но вопрос подразумевался, и Иван попытался ответить на него. Контрерос обещал помочь. «Подождем до завтра, хорошо?» «Соня, я связался с Винником. Он не хочет ничего делать для Тома. Говорит, что у него полно своих проблем. В банке могут ввести временную администрацию». «Он может дать нам охрану», — сказала Софья. «Но ты же не спросил его об этом, правда?»
«Нет,
потому что его охрана притащит за собой генерала со всей сворой». Ивана все сильнее раздражало сопротивление Софьи. «Неужели она не видит, что он делает все, что может?» «Я не понимаю, чего конкретно ты от меня хочешь».
«Ничего».
И невозмутимо смотрит в окно. «Не надо ссориться», — мягко сказала Анечка. «Я поеду к генералу, объясню ему, что ты не будешь больше этим заниматься, а Том ни в чем не виноват, и держать его бесполезно».
«Ну что ты чушь несешь?» — совсем расстроился Иван. «Тебя даже не пустят к нему, а в худшем случае тоже возьмут, чтобы еще убедительнее угрожать Тому».
Анечка упрямо сжала пухлые губы. «Если больше никому это не нужно, я сделаю, что смогу».
«Подожди сутки, хорошо? И тогда все решим окончательно, пожалуйста».
Женщины молчали. На кухню просунулась голова Ирки. «Все ругаетесь?» — спросила она. «Анечка, пойдем по городу погуляем. Я здесь никогда не была. По-моему, их надо оставить одних». Анечка улыбнулась.
«Да, с ними скучно. Пошли».
Усевшись на табуретку, Иван отхлебнул чаю. Анечка умела заваривать его так, как у него самого никогда бы не вышло.
«Соня, я стараюсь как лучше».
«Я знаю», — откликнулась она по-прежнему, глядя в окно. Снаружи мимо них тек чужой город. Штарк подошел, обнял Софью сзади, испытал секундное счастье от того, что она не оттолкнула его, поцеловал ее в шею. Она чуть повернула голову, чтобы ему было удобнее целовать.
«Я знаю, что тебе надо ехать», — шепнула она, — «просто злюсь.
Прости меня». «Не извиняйся, это так дешево!» В ее голосе послышалось прежнее раздражение. «Мы возьмем машину, поедем кататься в Одессу. Я никогда там не была. Ты можешь мне обещать, что не ввяжешься ни в какую дурацкую стрельбу? Это не твое совсем. Ты не можешь влезть в шкуру Малинари».
«Я знаю. Наверняка можно без стрельбы.
Ты уже купил билет?»
«Нет, я не могу уехать, поссорившись с тобой».
«Мы не ссорились. Это у меня бунт против реальности».
«Спасибо.
Не отпускай Анечку от себя, ладно? Она безбашенная, наломает дров. В самом деле поедет искать генерала. Не уверена, что она будет меня слушать. Мало ли что у нее на уме. Может еще увязаться за тобой».
«Я тоже об этом подумал».
Они услышали Ален плач. Штарк отпустил жену.
«Ну иди уже, покупай билет», — сказала она, вставая.
«Только, Ваня, не забывай, что ты не один, ладно?»